Здравствуйте, мы читаем труды Бальсуляма, страница 476, статья на завершение книги Зор, вторая колонка, второй абзац сверху, ответ таков, это в середине, ближе к концу статьи. Вопросы можно задавать в интернет-сайте CAP-TV. Труды Бальсуляма, статья на завершение Зор, страница 476, вторая колонка. Ответ таков. Для всякого постигающего величие Творца должным образом, отдача, которую он совершает для него, становится получением, как сказано в трактате Кидушим о важном человеке, которому невеста дает деньги, а считается, что она получает и посвящается ему. Также и в отношении Творца. Если человек постигает его величие, то нет большего получения, чем наслаждение Творца. И этого вполне хватает для энергии, чтобы трудиться, прилагать усилия всем сердцем своим, душой, всем своим естеством, чтобы доставить наслаждение Творцу. Однако ясно, что если человек еще не постиг его величие, как подобает, то доставление удовольствия Творцу не является для него получением в такой мере, чтобы отдал все свое сердце, душу, все свое естество Творцу. И потому всякий раз, когда намерением его действительно будет лишь отдача Творцу, а не получение ради себя, он тут же совершенно потеряет силы в работе и не может ничего сделать, станет подобен машине без бензина, поскольку человек не может и пальцем пошевелить без того, чтобы извлечь какую-либо пользу для себя. А уж тем более совершить столь большое усилие, вложить всю свою душу, всего себя, как обязывает этому Тора. Нет сомнения в том, что не сможет это сделать, если не получит для себя хоть какое-то наслаждение. Однако на самом деле постижение величия Творца в такой мере, чтобы отдача обратилась в получение, как в случае с важным человеком, вовсе не сложно. Ведь все знают о величии Творца, который все сотворил, вершит все, без начала и без конца, высота которого беспредельна и безгранична. Трудность же заключается в том, что оценка величия зависит не от человека, а от его окружения. Например, даже если есть у человека много хороших качеств, но окружение не будет ценить и уважать его, такой человек всегда будет в плохом настроении, не сможет гордиться своими достоинствами, несмотря на то, что не сомневается в их истинности. И наоборот, человек, который не имеет никаких достоинств, но которого, однако, чтит окружение, как будто есть у него множество достоинств, этот человек будет наполнен гордостью, поскольку оценка важности и величия всецело зависит от окружения. И когда видит человек, как легкомысленно его окружение относится к работе Творца и не ценит его величие, как подобает, он не может в одиночку преодолеть такое отношение окружения, и тогда он также не может постичь величия Творца и легкомысленен во время своей работы, как и они. А поскольку нет у него основы в постижении величия Творца, то, само собой разумеется, не сможет он производить действия ради Творца, а не ради себя, потому что не будет у него энергии совершать усилия. А, как сказано, не приложил усилий, не нашел – не верь. И в этом случае у него нет никакого выхода. Либо должен работать ради себя, либо ничего не делать вовсе, так как наслаждение Творца не будет для него настоящим получением. Следует понять сказанное в многочисленности народа величие царя. Ведь осознание величия получает от окружения при соблюдении двух условий. Первое. Это должно быть значимым окружением, и окружение должно быть большим. Поэтому в многочисленности народа величие царя. Из-за большой трудности, заключенной в этом, советуют нам мудрецы: сделай себе рава, купи себе товарища. То есть человек должен выбрать важного и известного человека, который стал бы ему равом, благодаря чему смог бы перейти к совершению действий ради Творца. Так как в отношении рава есть два облегчающих обстоятельства. Первое. Поскольку рав — человек важный, то ученик может выполнять по отношению к нему действия отдачи, основываясь на его величии. В этом случае отдача превращается для него в получение, что является естественным источником энергии, и тогда он сможет каждый раз умножать действия отдачи. А после того, как привыкнет к действиям отдачи у своего рава, он может перейти к действиям ради Творца, поскольку привычка становится природой. Второе. Подобие свойств Творцу
доставит наслаждение с помощью света, возвращающего к источнику.
Второе. Подобие свойств Творцу не помогает, если оно не навечно. То есть, когда сам Творец, знающий тайны, засвидетельствует о нем, что не вернется больше к своей глупости. А подобие свойств с равом, поскольку рав находится в этом мире, временно, помогает, несмотря на то, что оно временное, после вновь вернется даже на свой неправильный путь. И получается, что всякий раз, когда достигает подобие свойств со своим равом, прилепляется к нему на время. Тем самым он в мере своего слияния постигает знания, мысли своего рава, как в примере с органом, отрезанным от тела и вновь слившимся с ним. И потому ученик может пользоваться постижением величия Творца своим равом, который обращает отдачу в получение и дает энергию, достаточную для того, чтобы вложить всю свою душу, все свое естество. Тогда ученик сможет устремиться к Творцу всем сердцем своим, душой и всем своим естеством. И это является чудесным средством, ведущим к вечному слиянию с Творцом. Из этого можно понять, сказанное мудрецами, более важно применение Торы, чем ее изучение. Как в случае с Элишей бен Шафатом, который лил воду на руки Ильяу. Не сказано «учил», но сказано «лил». И на первый взгляд странно, как простые действия могут быть более значительными, чем изучение мудрости, приобретение знания. Но из сказанного очевидно, что служение своему раву телом и душой ради того, чтобы доставить ему наслаждение, приводит к слиянию с равом, то есть к подобию свойств. И ученик тем самым получает знания, мысли своего рава из уст в уста, через слияние душ. Этим он удостаивается постижения величия Творца в такой мере, что отдача обратится получением, став энергией, достаточной для того, чтобы он вложил всю свою душу, все свое естество, чтобы достичь слияния с Творцом. А учеба у рава обязательно происходит ради себя и не приводит к слиянию, и называется «из уст в уши». Таким образом, служение приносит ученику мысли его рава, а учеба — лишь речи рава. И преимущество служения выше преимуществ учебы, как мысли рава важнее речей его, и важность состояния из уст в уста важнее, чем из уст в уши. Однако все это верно только в том случае, если служение происходит ради того, чтобы доставить ему наслаждение. Если же служение ради самого себя, то подобное служение не способно привести ученика к слиянию со своим равом. И, конечно же, учеба у рава важнее, чем служение ему. Однако, как и в случае с постижением величия Творца, если окружение не ценит его, как подобает, то это ослабляет индивидуума и препятствует его постижению величия Творца. Точно таким же образом происходит в отношении его Рава. Окружение, не ценящее Рава должным образом, препятствует тому, чтобы ученик смог должным образом постичь величие своего Рава. И потому сказали мудрецы, сделай себе Рава и купи себе товарища, чтобы человек сумел создать себе новое окружение, которое помогло бы ему постичь величие своего Рава с помощью любви товарищей, ценящих Рава. Ведь в товарищеской беседе о величии Рава каждый получает ощущение его величия. Так что отдача Раву обратится получением и энергией в такой мере, что приведет к действиям ради Творца. И с помощью этого, как сказано, 48 свойствами приобретается Тора, служение мудрецам и тщательным выбором товарищей. Ведь помимо служения Раву, нуждается человек также в тщательном выборе товарищей. То есть во влиянии товарищей, чтобы способствовали они постижению величия Рава. Поскольку постижение величия полностью зависит от окружения. Если человек один, то он ничего не может сделать. Однако два условия должны соблюдаться при постижении величия. Первое. Всегда вслушиваться и принимать оценку общества в мере их старания в этом. И второе. Окружение должно быть большим, как сказано в многочисленности народа величия царя. И для того, чтобы принять первое условие, обязан каждый ученик ощущать себя наименьшим из всех товарищей. Тогда сможет он получить степень величия ото всех, поскольку не может большей получить от меньшего, и тем более, чтобы он впечатлился его словам. Но лишь малый воспринимает оценку большого. И согласно же второму условию, каждый ученик обязан превозносить достоинства товарищей и почитать их, как будто они величайшие люди поколения. Тогда окружение будет воздействовать на него таким образом, как если бы оно действительно было большим, поскольку качество важнее, чем количество.
Да, я не знаю, почему он это выбрал так. Да. К какой теме это относится? К какой теме? Воздействие окружения на человека.
Мы вообще каждый день занимаемся статьями о группе, выискиваем там советы, как нам использовать окружение и достичь величия цели. И это часть из...
Нам предстоят сейчас определенные шаги, которые мы должны будем сделать всей группой физически, ты понимаешь? И тогда мы, может быть, должны для этого найти какой, подыскать какой-то материал. Хорошо? Данив или кто там?
Мы хотим эти вещи осуществить в десятках. Это наш внутренний устав работы в десятке. И я хочу спросить, как я должен рассматривать себя как самым малым в своей десятке?
Проделывать действия не требуют от человека никогда на протяжении всего его пути, не требует чего-то, чего бы он не смог выполнить. Только то, что он может выполнить и надо выполнять, именно это требуется. Поэтому ты не способен отдавать, не требует от тебя. Но ты для того, чтобы прийти к этому, можешь выполнить какие-то физические действия, сделай их, ты обязан. И так далее. Так это происходит. И принизить себя перед товарищами можно с помощью всевозможных вещей. Когда ты доставляешь им благо, даешь подарки, участвуешь в дежурствах, помогаешь им, служишь им и так далее, и так далее. Хотя внутри ты чувствуешь, что ты больше, и им не полагается ничего и вообще. Но дают тебе немного большую возможность ценить цель, когда твой Творец дает тебе искру, и ты хочешь достичь чего-то, и для того, чтобы достичь, приложи усилия, но такое усилие, которое ты способен дать. Какая проблема может здесь возникнуть, а?
Мы, благодаря вашим рекомендациям, подводим итог каждого дня и проверяем, насколько мне удалось отменить себя по отношению к десятке.
Да.
Или если я смотрю, то есть работаем, и вроде бы есть как бы продвижение, но бывают вещи, которые не имеют измерения по отношению к десятке, то есть как к своей лаборатории. Не то, что я там держу десятку свою в мысли, я работаю по отношению к ним, измеряю все по отношению к ним. Но если и так, то вопрос, удалось ли мне отменять себя в течение дня, то не всегда ответ «да». Так что же делать практически? Что если удается уже работать с десяткой и думаешь уже, чтобы это было хотя бы в этом направлении, видеть себя самым малым в десятке?
Видеть себя самым малым в десятке — это не вся работа. Вследствие этого ты не получишь силу продвижения. От этого нет. И не то, что ты должен быть в таких претензиях к себе, насколько я маленький, низкий, не могу продвигаться и так далее. От этого ничего не будет. Осознание величия, над этим надо больше работать, потому что это даст тебе воздух для твоей души, да?
Мы в 10 минут после урока работаем над рекомендацией. То, что читали во время подготовки, обсуждаем, как мы будем это реализовывать в течение дня в нашей группе, в десятке.
Какой совет?
Ну, мы читаем это вот во время подготовки к уроку. Ну, вот даже то, что сейчас мы читали во время подготовки к уроку. Каждый раз это меняется. Сегодня...
Подготовка к уроку — это совет?
Да-да. Каждый день мы изучаем какую-то статью о группе, там есть какие-то принципы о величии Творца.
Как подготовка к уроку или саму статью?
Нет, отрывок из подготовки к уроку. Это как раз и взято из той статьи, которую мы читаем. Это мы берем на семинар в конце урока, и потом с этим мы работаем в течение дня, обсуждаем, как это все реализовать на практике.
Ну, да.
Ну вот пока мы и закончим все статьи.
Но в конце дня каждый думает, что он получил следствие.
Да, каждый делает себе отчет, насколько ему удалось это все сделать, насколько он понимает этот совет, и насколько на практике ему.
И ты не чувствуешь, что ты делаешь что-то.
Но в лучшем случае я вообще вспоминаю, какой был совет в течение дня.
А почему ты не записал?
Я записал, я записываю.
Пишешь? Или это находится в каком-то месте, где я могу посмотреть? Через свой мобильник. Или если это один совет для всех, то и для всех тех, которые не были на уроке, могут найти. Выставьте это.
Это всегда находится в материале, который будет изучаться, и в Свиветове.
Хорошо. И в конце дня, если ты, по крайней мере, думаешь, что ты ничего не сделал с этим, то тоже думал уже. Ты тоже даешь себе отчет, что ты ничего не сделал. Ноль. Ну.
У меня сегодня совет такой. То есть величие множества народов, величие царя, там качество важнее количества. Если я смотрю на прежние дни, я вижу, что мои десятки меньше половины присутствуют. Как я могу видеть многочисленность народа величия царя?
Это зависит от того, как ты возвеличиваешь их в своих глазах. Может быть, что эти пять — это Раби Шимон, Раби Йоси, Раби Юда там, Шамай и Лель еще. Ну, не знаю, кто там еще, Моше Рабейну. Кого ты хочешь, в зависимости от того, насколько ты их ценишь. И вдруг ты среди них. Но этого недостаточно. Все зависит от важности. Да.
Я хотел спросить то, что касается служения рабу. Сейчас перед нами такой период. Что значит для нас будет служение рабу?
Служение рабу — это делать то, что рекомендует раб или повелевает. Это называется служение рабу. Вот и все. Что я требую от тебя? Я требую от тебя чего-то или вообще ничего? А, есть что-то, что? Я не знаю, вдруг ты мне сейчас скажешь, что я... Ну-ну.
Есть несколько уровней. Есть работа с товарищами.
Ну,
есть еще уровень, касающийся распространения, интегрального воспитания.
Ну, участвовать во всех этих вещах, это правильно, но это служение рабу. Нет ничего больше. То есть, в широком понимании, распространять материал, подготавливать его, подготавливать себя в группе. Короче, вся наша работа на предприятии и вокруг всего этого, да? Ну?
Так как за счет того, что я занимаюсь чем-то одним?
Но ты думаешь, что ты делаешь это для того, чтобы доставить наслаждение раву. Своему раву. А иначе для чего ты это делаешь? Иначе, в целом, система очень проста. Вот это моя группа, да? Десятка. Моя десятка. И мы вместе должны впечатлиться друг от друга для того, чтобы связаться с тем, что выше нас, и это называется рав наш. Короче, более высокая ступень. Мы находимся на определенной ступени, и он на определенной ступени. Различие между этими ступенями — это то, что мы хотим сейчас реализовать. Да, подняться. Как я могу подняться к этому? Эта ступень отталкивает меня. Это более высокая ступень. Я хочу увидеть в ней хорошее, что-то особо притягательное. И поэтому я хочу получить впечатление от товарищей о величии этой ступени. И если я представляю себе важность этой ступени, что мне будет настолько хорошо там, это не совсем то, что требуется. Это уже совершенно противоположное требуемому. Ну, достаточно сказанного. Надо самим это раскрыть. Да.
Служение рабу — это работа, которую каждый делает с собой через окружение, и тогда он приходит к служению. Или когда все окружение?
Это называется служением телом рабу. Телом — это означает, в чем ты уверен и знаешь, что это его желание. Внешне форма называется телом. Это означает, что ученики должны сделать так-то и так-то, так-то учиться, так-то объединяться, так распространять, так существовать и так далее. Да?
А какая проверка, что есть контакт?
Проверка, что есть контакт, это когда ты уже начинаешь получать осознание его ступени. Понятно? Да.
То, что касается величия раба, мы видим, что и Бааль Сулам, и Рабаш всегда смотрели вперед и направляли, куда надо развиваться в исправлении мира. то, что Бальсулям писал о распространении науки среди людей, это почти 100 лет назад. Это, в общем-то, опередило его время. Вокруг были люди маленькие и вообще не понимали, куда он ведет. И так мы видим, что в каждом поколении Рав Великий видит и направляет.
Я бы добавил, не совсем так. И в его время можно было выполнить это исправление. Только он не мог произвести соответствие, поскольку там находится свободный выбор всех масс. А о свободном выборе он не знает. Он говорит, только получили возможности. Это наверняка, что получили возможность. Здесь он не ошибается. То, что выполнят или нет, этого он не может знать. Это не то, чтобы его ошибкой было, а то, что находится в руках масс, ничего не поделаешь. Да.
Теперь и у Рабаша, как вы нам рассказываете, Рабаш хотел выполнить указание его отца, распространить науку. А ученики не восприняли это. Каждый пошел в своем направлении. Я сейчас хочу задать вопрос вперед. Вот Рав, это как мы видим на чертеже. Он находится во главе, видит вперед и ведет. Что касается ученика, у которого есть собственное мнение по поводу исправления мира. Рав направляет.
Тогда он Рав для себя или, может быть, для других. Или распространяет свое знание.
Тут как раз и вопрос, что же он должен сделать?
Я бы посоветовал ему пойти в какое-то место, где он будет один, или взять себе людей, которые получат от него его знания, мнения.
То есть человек не может считать себя учеником, приходить, учиться, и даже на протяжении долгих лет, и при этом думать, что его рав ошибается в направлении исправления мира.
Это называется равом, это ведь понятно. Это и не его рав, и он не учится от него. Он может учиться от него премудрости, изучает ТЭС или что-то в этом роде, но он не учится у него Торе. То есть всему средству, указаниям, как прийти к отдаче. Этому он не может научиться, потому что учебой называется, что ты связываешься с более высшим с помощью всевозможных действий. Это не зависит совершенно от разума, не разумом учат. И ты связываешься с ним и получаешь от него эту силу отдачи. Сила отдачи передается, это не философия, не наука. Это передается, поэтому и глупцы, и умники все могут. Это передается только тогда, насколько человек выполняет эти действия по отношению к окружению, принижает себя, возвеличивает рава, держится за рава, это представитель более высокой ступени, и получает от него, и так на каждой ступени. Если он поднимается, и рав его поднимается с ним, и если он опускается, конечно же, и рав его опускается с ним, да? Потому что это все по отношению к ученику, к человеку постигающему, да?
Теперь перед нами каждый раз новые возможности открываются в исправлении мира. Если а рав — это тот, кто находится во главе и направляет, и указывает, какое сейчас необходимое исправление мира, которое сейчас предоставляется. Да. Если человек этим пренебрегает...
Чем?
Ну вот новым направлением, которое определяет рав в исправлении мира.
Это уже не рав в этот момент, это уже все. Он не может научиться у него Торе, а учится у него, если продолжает учиться у него науке, то есть что написано во всевозможных книгах. Может быть, научится этому, я тоже не уверен. Это тоже зависит от осознания величия учителя. Это уже не рав, это уже учитель, просто так, который учит науке. Ему уже нечего делать рядом с человеком. У нас находятся люди, должно быть так, по крайней мере, которые приходят и не понимают еще ничего, и тогда у него нет никакого расчета, и ждут. Может быть, даже годы, пока они не начнут слышать. После того, как начинают слышать хотя бы немного что-то, группа должна помочь им. Иначе человек, когда начинает слышать вдруг сам, это может 15-20 лет пройти. И товарищи должны говорить об этом и объяснить ему, что невозможно получить духовного, иначе как от человека к человеку. И в таком виде, когда оба они связаны таким образом, что есть, ну, физический контакт, это означает, что ты видишь, чувствуешь, понимаешь, выполняешь что-то, находишься с ним в какой-то связи, во взаимной интеракции. Таким образом, это выстроено из поколения в поколение, и сегодня тоже, тут ничего не поделаешь. Это в точности соответствие духовным корням, но у нас то, что хорошо, и это удивительно, что касается этой последней ступени этого мира, с помощью того, что я выполняю материальные действия, я тем самым доставляю ему наслаждение, принижаю себя, связываюсь с ним, становлюсь слитым с ним в чем-то материальном, я готовлю то, что он дает мне, я выстраиваю для него, организую, я его вожу, омываю, не знаю, все, что можно, неважно что. И с помощью этого я получаю от него духовное. Как может быть? Потому что я вкладываю на ступени, на которые я способен вложить, потому что я иначе не могу вкладывать. Что значит ради отдачи, намерения, какие есть у меня? Но это я могу сделать. Вот и все. И это действует и на мужчин, и на женщин. Я помню, как моя жена готовила еду все время рабашу. И как это изменило ее? Да.
Вы два дня назад, день назад рассказывали об отклонении, которое было у одного из человек, который учился много лет, и потом он вдруг думал, что он может советовать раву, как правильно проводить уроки и так далее.
Это есть у каждого.
И я хотел спросить то, что касается в направлениях исправления мира. Если там у человека есть мысль о том, что он понимает лучше, чем рав, и он не согласен с каким-то направлением, новым направлением, куда ведет рав нашу группу, как он может быть, находиться и в сопротивлении исправления мира тому, куда направляет рав, и быть при этом учеником?
Мы должны различать два состояния. Одно состояние, когда я в каждый момент чувствую себя, что я выше всех, включая рав, включая Творца. Я буду властвовать, я буду править. Да, это выскакивает в моем эгоизме, и это нормально. То есть, что значит нормально, что это левая сторона, а в правой стороне я включаюсь в группу, проделываю все возможные действия, и начинается послушание, пока мы не приходим к средней линии, когда пользуется и увеличенным желанием получать, и желанием отдавать в соответствии с этим, и пользуется ими вместе. Это значит то, что есть такие скачки в человеке. Нормально, без этого как он продвинется? Это понятно. И мы должны быть терпеливыми и понимать, и помогать, и ждать, пока это не произойдет с каждым. Это может быть через несколько минут или через несколько секунд каждый раз приходит прийти. И это может продолжаться и неделю, и две, и месяц, но при условии, что он находится в группе, когда обычно он связан с товарищами, как правило, и участвует и находится в пути, как и все. И тогда с каждым это происходит. Это нормально. Но здесь необходимо видеть, находится ли его семья в пути, его дети, сам ли он связан со всеми. Продолжается ли это несколько недель, и тогда пройдет. Мы ждем. Все мы проходили все такие состояния, а внутри это не является тайной ни для кого, и так это должно быть. И наоборот, пусть умножаются эти состояния, но это должно сопровождаться внутренними изменениями. Если в человеке это находится на протяжении многих лет и приводит к отдалению от группы и от товарищей, и он начинает критиковать все, он уже не находится в этой системе с группой, с объединением, с Творцом, с Учителем и через него к Творцу. Есть у него уже свое учение, и он должен оправдать себя. И тогда он уже не относится вообще ко всей системе. Но пусть даст себе самоотчет и изменит свое мнение. Да?
Как раз вот об этом отчете, который дает себе человек, я говорил.
У каждого есть возможность вернуться и участвовать в этом. У каждого.
Это значит, что если человек смотрит и видит, что он сопротивляется тому образу, как Рав несет исправление мира, и то есть, когда он говорит о распространении определенным образом, он говорит, нет, я это не принимаю, у меня есть свое мнение.
Если мнение его постоянно,
да.
И он уже прилепился к нему, через свою методику, тут уж ничего не поделаешь. Ничего не поделаешь, для чего же ему находиться здесь? Нет, это уже... Это понятно, что он только портит свой путь, как и себе, и семье своей, так и сыновьям. Для чего же? Наоборот, может быть, надо помочь ему выйти из этого, выйти отсюда, и пусть подумает и решит, если у него есть вообще такая возможность, и все. Но здесь должно быть какое-то решение, нужно отрезать. Да, Моти.
Я очень рад, что мы это читаем, и мы немного читаем об этом вопросе. Есть у нас три способа держаться за группу, Рав, и я знаю лично я, что если бы я не примкнул к тому, что вы говорите, удержаться, было бы очень тяжело удержаться пути, пройти все это. И я говорю это ради учеников. Мой вопрос таков. Почему мы вот это не подчеркиваем это? Я знаю, что вы избегаете того, чтобы вас возвышали.
Нет, потому что... Не-не-не, это мы, люди взрослые, серьезные. Не то, чтобы я боялся, не боялся, меня будут почитать, не будут, что я хочу выглядеть хорошо, скромно и так далее. Но если бы это приносило пользу, то да. Если нет, то нет. Я должен дать место для свободного выбора. Если бы я мог давить и требовать, почитай меня, ты знаешь, что я бы просто кричал. Но все во имя цели. Во имя цели... как раз запрещено Раву выделяться. Запрещено. Вся его важность буквально с нуля, и даже меньше, чем с нуля, находится в группе. Зависит от группы. Да.
Я знаю от своего впечатления, товарищи, там, где было, в общем-то, дефекты, объединяются людям, скажем, легче соединяться с товарищами, там нет никого, кроме него, и можно потерять вот то, что касается темы величия Рава. Мы ведь немного говорим о том, чтобы прилепиться к Раву. Это вот сейчас как бы сюрприз?
Вы читали это десятки раз, мне кажется.
Я говорю ради учеников, не то что.
Надо работать над этим. Тут ничего не поделаешь, надо работать. Так Рабаш говорил, лучше тебе, если я буду казаться низким, а ради их блага лучше, чтобы высоким. Тут ничего не поделаешь ради меня. Если бы мы могли привлечь людей, хорошо создать общину, это было, происходило бы из хасидизма, от второй части ее и по отношению к нам. Первая часть была очень-очень, в ней были очень-очень простые люди, как это и должно быть, это же каббалисты. И зависит от того, как ведут себя лидеры. И я не думаю, что я способен вести себя иначе, короче. И не думаю, что стоит. И я не вижу, что цель обязывает, как и меня, когда я нахожусь в процессе, и вас. Так что каждый работает над важностью высшего. Вот и все. С чего вдруг я должен делать вашу работу? это называется воровство чужого мнения. Я не могу этого сделать. Да, муж.
Два момента. Первое. Всегда мы видели в истории, что ученики истолковывали слова Рава. Один как бы толковал в одном направлении, другой в своем направлении. А здесь, в этом месте, как это можно сделать? Прояснить, производить выяснение относительно Рава сегодня. И второе, что я хотел спросить, в десятках, то, о чем вы говорили, надо видеть 50%, в которых сейчас отсутствуют, это вот этот мудрец или вот этот мудрец, а 50% те, которые находятся, с ними тоже тяжело.
То, что не будет трудно, вообще не перестаньте думать об этом. Будет всегда трудно. Ни в одном направлении, то другое, то в другом. По любым причинам. Трудность остается трудностью. Пусть будет нам трудно, хорошо, если будет трудно, но была бы энергия действовать. Он дает нам здесь, в этой статье, Рабаш пишет в нескольких статьях. У нас был семинар о величии Рава, да, некоторое время назад. Он дает нам понимание, что это такое. И если ты хочешь достичь высшего, пойми, что ты не можешь достичь высшего, иначе как при помощи того, что находится перед тобой. И есть перед тобой группа, из которой ты выстраиваешь клиз, и она связывается с Равом, и так ты получаешь наполнение, получаешь его мнение, получаешь его постижение, и так продвигаются. Я на самом деле не знаю, что за трудности у вас здесь. Это только работа в группе. Я, может быть, не понял, да.
Тогда, когда ученик толкует слова Рава в своем направлении...
Тогда это хорошо. Тогда спорят, обсуждают, выясняют и даже спрашивают на следующий день. Во время урока так это или так. Но это в любом случае, даже если ошибается в чем-то, как именно выполнить указание Рава, но это все-таки выполняется вследствие желания сделать это, как маленький ребенок, когда ты ему даешь что-то сделать. Ну, он старается, но не получается у него, или даже ломается, или еще что-то, но он пытается, он продвигается. И поэтому я не вижу здесь никакой проблемы, только заниматься нужно этим. От нас не требуется, чтобы мы были, чтобы мы добивались успеха. Если есть, если здесь мнения расходятся, делать так лучше или так лучше, производить действия по распространению, когда мы именно этим и занимаемся. Хорошо, есть расхождение во мнениях здесь и здесь, но расхождение во мнениях, поскольку таким образом мы учили от Рава, а не поняли сами из книг, потому что здесь весь мир идет в различных направлениях. Посмотри, одна Тора, и что сделали из нее. И так мы учили у Рава, и давайте проверим или послушаем. И за тем, что находится во всевозможной путанице, это нормально. Главное, что мы думаем, что с помощью этого мы выполняем его советы. И, может быть, каждый воспринимает это по-другому, неважно. Главное, что он желает этого, как ребенок, который не знает в точности, не понимает и не знает, как это сделать, то, что требуется от него, но продвигается все-таки. Таков путь Торы. Да?
Я хочу продолжить вопрос Орена. Вот я не думаю, что Раф ошибается по большому счету. Ну, просто пример. Ну, может быть, он находится под влиянием людей, которые рядом с вами.
Он специально путает вас. Я говорю серьезно. Потому что вследствие путаницы ты лучше поймешь путем истины. Путь истины. А если это ты примешь как понятное, ты никогда не свяжешься с ним, из внутреннего содержания сути ее.
И скажем, нам понятно, что кто-то ему зашел, сказал, и Рав поменял свое направление.
Тоже может быть, конечно же. Почему вы хотите сделать так? Сделайте. Ну.
А сейчас, скажем, я совершенно отчаялся в этом, и я поймал товарища, рассказываю ему, смотри, на Рава есть влияние.
Он подстроил ему это.
Да-да-да.
Да, я знаком.
Мы товарищи, у нас сейчас общее мнение. Ну и что плохого в этом?
Сейчас есть у вас работа, работать выше знания.
Но это же продолжается.
Какая разница тебе, если кто-то обманул Рава, эти ученики или свыше? Ну, скажем, запутали меня свыше, и я вдруг не знаю, что начал делать. Скажем, что это так, ну и что?
Так мне, у моего товарища, есть представление, что это совсем отличается от...
Главное здесь связаться с Высшим, а не критиковать Высшего. В этом ты выиграешь. Работа очень проста. Именно так. И если ты сейчас слит с тем, что Рав сказал, и ты хочешь выполнить, вдруг через полдня после того, как ты настолько находишься в этом... тебе рассказывает, что это он услышал от кого-то, от какого-то ученика, который запутал его. Все, ты уже прекращаешь это делать. Ну? Мы должны видеть более продвинутый мир. Это не на одной плоскости. И также проблемы, и путаница, и все это Творец подстраивает так. Быть не настолько умным — это самое полезное. Разум очень портит все. Только проконтролировать и пойти выше него.
Состояние, о котором вы говорите, которое выясняется быстро — это хорошо. А если состояние длится?
Ну так длится, ничего не поделаешь. Длится несколько десятков лет. Что с того? Пока что Рав умирает, а ученики находятся в заблуждении и расходятся, каждый занимается своим делом. Это уже было в истории. Но...
А как с точки зрения группы, когда есть... Ну, Рав человек, тоже может ошибаться.
Нет об этом никакой страховки. Ты ничего не можешь сделать. Я даже видел это на людях, которые просто постигли. Но даже так вот хотя бы немного. И все-таки везение. Это то, что нужно. Везение. Сказано, мы изучали с вами это, что в начале пути всего человечества все были связаны семьями. Это естественная связь, и тогда каждый в какой-то мере предан своей семье. В таком виде легче всего продвигаться. Потому что у тебя нет желания изменить тому, кто больше тебя, потому что он близок. В тот момент, когда он не близок, нет у тебя естественной связи с ним. Он кажется тебе действующим против тебя. И поэтому здесь возникает проблема. Здесь необходимо работать в другом виде. В этом различие также в методике, когда была создана первая группа Авраама до вручения Торы, и это было как семья, поэтому называется праотцы или отцы, а другие сыновья или дом Авраама. Ты помнишь, именно так написано? А затем, ты помнишь, сказано, стали вы народом, и колено были созданы, уже было запрещено сделать связи супружеские между коленами. И это началось с Иакова, когда он... началось отдаление между коленами, между братьями. Хотя и братья, уже началось отдаление между ними. И тогда уже началось египетское изгнание. И когда они хотят вернуться из этого отдаления, это называется выход из изгнания. Это можно только с помощью света, возвращающего к источнику, с помощью Торы. То есть есть здесь проблема. Когда была методика семьи, это намного легче, если человек находится в близости. В такой, что он не хочет нанести ему вреда, поскольку он наносит вред себе, или же он находится без такой естественной материальной близости, в нею. И тогда природа всегда идет против. Все? Еще несколько минут. О, Ханох, ты там сидишь, как будто тебя посадили среди наказанных.
Особенно вот то, что Моше сказал. Вы очень нам помогли в этой теме и как-то показали направление. И вот эта духовная дирекция, четко вы определили. Вот эти люди, за которыми... которые определяют направление группы.
Если меня нет, тогда они ведут группу, да.
Но я еще чувствую, что у нас в группе есть огромная проблема принять их. Я думаю, это очень существенно, чтобы мы начали это все сейчас принимать как можно быстрее, что вот эта группа назначена вами и верна вам. Я считаю, что в этом есть необходимость.
Я не верю никому, ни в какую группу. Все-таки я должен сказать это. Ни в кого и ни в какую группу. Я верю только в своих детей. Потому что я их воспитал так, что они не изменят мне. Как потому что дети, так потому что они получили воспитание. В этом, да, они знают, что этот путь над всем. И все. Есть всевозможные, конечно же, отклонения, но они могут сказать тоже что-то соответствующее или противоположное, но внутри это находится. И поэтому я могу сказать так. Все вы еще находитесь в неисправленном виде, поэтому невозможно доверять человеку. Но, скажем так, я уверен, наименьшее зло, и я думаю, что здесь мы, несомненно, продвинемся и перейдем на другой путь, и что это именно та группа, и можно было бы присоединить к ней еще несколько человек, что это именно та группа, которая в самом лучшем виде без меня может вести нас дальше. Да. Вот и все. То есть, с одной стороны, есть ограничения в них, а с другой стороны, они как раз те, которых я выбрал всех. Вот и все. Но не то, что должна быть вера в них сейчас, как великих. Нет. Они такие, в тот момент, когда меня не будет, то да. Дальше. А что вы начинаете уже настолько с духовной дирекцией, еще с чем-то, да, Кука?
Я хочу проверить еще одну вещь. Если я хочу проверить себя, на самом деле, иду ли я за вами? Какая проверка, которую я должен пройти?
Ты слышишь каждый день мое учение и должен пытаться выполнить его. и есть в том, что я представляю то, что ты принимаешь, и есть то, что не принимаешь, ты должен проверить, что да, что нет, и пытаться, чтобы в двух этих частях ты работал с той же энергией, с той же преданностью. Вот и все. Да. И, может быть, наоборот. Насколько тебе кажется, что это неправильно, что не стоит, может быть, это делать, и тебе не кажется это правильным, и не влечет тебя, ты как раз здесь вкладываешь больше, да?
Теперь, когда я буду реализовать то, что вы говорите об исправлении мира, и вижу, что это, ну, как бы невозможно.
Да.
Как я все-таки получаю силы, чтобы продолжать это выполнять, для того, чтобы это выполнить и увеличить слияние? То есть создать вот эту вот преданность.
Но группа есть у тебя, я не понимаю. Получай энергию от группы. Энергия в группе. Ну, еще от учебы. Почитай статьи, которые говорят об этом. Вы привыкли учиться в школах, в университетах, и там что-то другое. Я могу послушать по интернету от лектора и таким образом продвигаться, правильно. А пока что моя гордыня и мое мнение, я сам, и так далее, и так далее. И поэтому берет многие годы, пока в конце концов я начинаю понимать, что есть другой путь. И тогда встает вопрос, я готов себя принизить и идти по нему или нет? Если готов, иду. Нет? Нет. Здесь именно камень преткновения, и очень серьезный, очень. И он таков, что очень трудно переступить через него. В особенности людям, которые современные, получают все разумом. Я помню себя, насколько я не понимал всех этих принципов, не желал понять, не желал знать. Ну-ка, пожалуйста, это буквально вообще не воспринимается тобой. Это не относится к душе. Очень трудно это принять. Это буквально, как сказать, я называю это везением. Именно так. Я не знаю, до сегодняшнего дня я думаю, что это сверхчеловеческих сил. Выше них. Группа может дать силы в этом и запутать человека, просто перечеркнуть в его разуме материальный, эгоистический подход, потребительский. И через силу привнести в него этот новый подход, может быть, группа способна. Может быть. Наверняка способна, но может быть, что это еще и произойдет так. А если нет? У тебя есть только два фактора, которые действуют на тебя. Это группа и Рав. Вот и все. Все остальное — это за ними. Как более внешняя оболочка. За ними стоит свет. Понимаешь? Вот и все. Да.
Так как вот получить это везение? Ну, произвести работу, которую надо, а не топтаться годами.
Я не знаю, это разбиение сердца. Сказано о ропшице, да? Как он умолял, когда хотел учиться, и не приняли его, потому что он был в близких отношениях, в родственных связях. Это было где у нас? В посланиях, да? Вот здесь проблема. Я не знаю, в такой группе, как у нас, большой группе, и с распространением, с такими богатыми средствами для объединения, для реализации всего, и я думаю, что это возможно. Но десятка, которая связана, привязана к Раву, скажем, да? Это на самом деле уже духовное строение. Да. Пятьдесят второе послание у Бальсулама. Это у Бальсулама. Не, не надо читать этого. Да, Муше.
Вот этот вопрос, где я слышал ответы совершенно разные от вас. Иногда обо всем я могу сказать это. Рав говорит так, а вы говорите это только по отношению к духовному пути. А вот то, что касается распространения, но то, что касается учебы, кто тут может что-то посоветовать? Но если вы говорите о чем-то материальном, а я не понимаю. Вот тут материальное, духовное. Ученику ведь трудно понять, где тут материальное, а где духовное. То есть я слышал, что вы иногда говорили так, что слушайте то, что касается духовного. А когда-то вы сказали...
В материальном я не понимаю. В материальном это свои законы, где все здесь зависит от всевозможных вещей. Материально имеется не то материальное, которое мы должны выполнить, чтобы продвигаться в духовном, а всевозможная работа со всевозможными торговцами, со всеми партиями, различные споры с адвокатами и с судами, еще вещи. Ты знаешь... находится в том же болоте, в котором находится человечество. И там, я, конечно же, что я понимаю, там есть там специалисты, адвокаты или другие специалисты. И поэтому я не знаю, это надо пойти и проконсультироваться со всеми ними. Это искусственное, ложное общество, которое является злодейским буквально, где ты должен все же участвовать во всевозможных формах его. Это вследствие того, что мы занимаемся распространением, и уже здесь у тебя нет выбора. Нет. Но это не в соответствии с моим мнением. У меня здесь нет ничего. В этом я не понимаю. Я понимаю духовные законы, в их совокупности, достаточно ограниченной, и это я передаю вам. Вот и все. Если бы наш мир вел себя в соответствии с законом духовным, о, здесь, я, конечно же, бы мог контролировать все и видел бы во всем. Но если это говорится о внешней лжи, в которую облачен внешний мир, как я могу понять это? И у тебя сегодня есть еще несколько законов, которые выполняют члены нашего прекрасного парламента. И что, я должен знать это, поскольку это исходит от духовного? Ну, конечно же, нет. Поэтому Бальсулам говорит, нужно приглашать людей, брать их на зарплату, всевозможных консультантов, советников, и, может быть, производить с помощью них пропаганду. Да, невозможно создать пропаганду без внешних консультантов, поскольку мы не знаем, что происходит в народе, поскольку народ привык видеть сериалы по телевизору, читать прессу. Что есть в этом духовного? Ты должен производить здесь обычную статистику, взять обычных консультантов и вести себя обычно. Это то, что называется «воспитывай отрока по пути его». Меня не спрашивай, я не знаю, я не вхожу в это даже. Если спросить меня, я даже могу сказать только свое мнение, и тоже его нет, поскольку это относится, если, может быть, это относится к нашему пути, это уже что-то другое. Но действие во внешнем мире, У меня нет никакой ориентировки в этом. Да.
Мы на опыте видели, что вы все-таки не ошибаетесь, и в этом тоже.
Нет, я не ошибаюсь. Может быть, в вещах, которые относятся к нам.
Ну, конечно, к нам. Не то, я не спрашиваю о чем-то.
Не то, чтобы мы делали во внешнем мире. Я никогда не скажу нашим товарищам, которые дают лекции в каком-то там месте, широкой аудитории. Я только говорю о правилах. В соответствии с этим, проверьте, что они хотят слышать, вещи приятные, не пугающие и так далее, но не более того. Нет. Если бы я пошел к какой-то публике или еще куда-то, я бы буквально вооружился знаниями внешними и подумал бы два раза. На уроке я не знаю, что происходит здесь, что мы будем тут учить, это не важно. Я еду на конгресс, мне не важно с утра до вечера, поскольку это моя профессия, я живу этим. И я не должен помнить и учить, что написано в каком-то месте. Я говорю не словами Бальсулама, но я чувствую, что говорю правду, истину. Вы можете затем найти подтверждение в источниках. Но это искусственный мир. Не может быть такого, чтобы я мог понять его и порекомендовать здесь правильно. Нет. Поэтому, если ты говоришь о том, как распространять исправление в мире 99% или 1%, я могу сказать, но если ты спрашиваешь, как просто так обращаться к людям на всевозможных областях, поговорим об этом. Может быть, я не понимаю очень. Ну, Эли, да.
Я тоже хотел спросить. Я слышал, как-то по-другому. Я хочу все-таки это выяснить. Вы давали пример, абсолютно материальный. То, что называется исправление вашего компьютера, что надо объяснить вам, что надо делать, то вы поймете совершенно иначе. И все равно он должен принять то, что вы сказали, вот это, ну, тот, кто исправляет компьютер. Вот так я как-то слышал на одном из уроков. То есть разница между духовным и материальным, это у нас. Нам так лишь сказать, материально, я пойду в соответствии со своим представлением. Но нет же такого материальное.
Я не знаю, к чему это относилось в точности. Но не о том, как действует компьютер, может быть, о внутреннем объяснении. Но я не вхожу в это, поскольку я не знаю, как с этим работать. Я с трудом ориентируюсь там.
Но это был, в общем-то, очень сильный пример.
Я не помню это, о чем мы говорили. Может быть, я хотел выразить человеку не то, чтобы он слышал, а как он должен вести себя по отношению к тому, что я говорю, а не то, что касается компьютера. То есть взять это как пример, чтобы идти выше знания. Я не знаю.
Да. Еще одна тема. Странная вещь, которая называется везением. Как может быть в духовной системе, где есть закономерность, есть такое составляющее, как везение? Нигде не объясняется, что это такое. 15 лет тебя может потом выкинуть с пути. Или вдруг... Ну, я не знаю, какой-то ты листочек на ветру. Через секунду это может произойти. Был ты внутри, а вдруг ты совсем в каком-то другом месте. Как это такое вообще? Что с этим делать?
Есть детерминистический подход. Насколько я вкладываю, так я и получаю. Как выше, так внутри, и также ниже знания. И есть подход, когда мы относимся к аналоговой системе. И то, что я действую в ней, я получаю обратно не напрямую, в противоположном виде и со всевозможных сторон. Поэтому везение, относящееся к этому, это называется, что я не могу определить причину и следствие в виде причины и следствия, в линейном виде, как input-output, вход и выход. И поэтому, конечно же, мы должны оправдать и понять, что во всем есть определенная реакция, Но мы в наши короткие дни и нашим узким воззрением не можем увидеть все эти вещи. И поэтому мы пользуемся этим понятием, которое называется «везение». Да.
То есть каждый раз, когда мы говорим на такие темы, вдруг вы говорите, это везение, на этом все кончается.
Потому что я не могу объяснить этого. Я говорю тебе, когда ты идешь к какой-то бабульке, которая расскажет тебе о будущем, или к человеку, который занимается особым видами медицины, альтернативными, когда ты уже не можешь управлять разумом и понять, что происходит в обычных вещах. И ты уже начинаешь обращаться к тем вещам, которые, может быть, помогут. Да. И здесь тоже. То, что касается нас, почему это важно, я должен все-таки, если я нахожусь в слиянии выше знания, я управляю везением. Я управляю везением. И я не нахожусь под ним, в зависимости от него. Тем, что я отменяю себя по отношению к окружению, и я вхожу в действие, четкое, направленное с моей стороны, и я работаю в виде самым рациональным. Я пользуюсь силой окружения. Я включаюсь в него. И тогда разум и сердце окружения становятся моими. И то, что я растворяюсь там, это совершенно перечеркивает понятие какого-то везения или случая. Но
я могу указать на такие моменты на пути. И я уверен, что у каждого есть такое вот место, что это не он какое-то движение сделал, его просто взяло и перенесло.
А я тебе говорю, что это чувствуешь ты теперь пока что, а затем ты увидишь, что это за силы. И второе, насколько ты не видишь, что подвергнут влиянию рава и окружения, и то, что ты не чувствуешь в точности вход и выход таким образом, насколько ты вкладываешь и сколько ты получаешь, то кажется тебе, что это все случай или зависит от везения. Но это не так. Это все-таки система, только аналоговая система. Эта система очень большая, очень сложная, в которой есть многочисленные подсистемы, которые приводятся в действие от входа маленького каждой из них. И поэтому мы не понимаем всего. Понятно?
Не то, что я чувствую там, что я вообще путь какой-то совершенно просто чудес. То есть я произвожу действия по отношению к группе, к раву, то, что держит меня внутри.
Пока что, чтобы ты знал, пока что. Скоро это закончится. Есть определенное время. Для баловства, для подростков есть определенное время.
Мы говорили о слиянии с равом. То есть делай то, что...
Баловство — это не просто понятие баловники. Мы изучали ведь это, да, в материале?
Ша из Реховата спрашивает, мы говорили о слиянии с равом, делай то, что он говорит. Но как я могу знать, что я это делаю только не внешним образом?
Достаточно внешнего, не требуется внутреннего истинного слияния. Конечно же, его не может быть. Если есть уже истинное духовное слияние, это уже не рав, это уже становится товарищ. Это понятие рав-товарищ. Да?
Томер из Бат-Яма спрашивает, как я работаю с ощущением, что не я отклоняюсь от величия рава, но группа отклоняется?
Группа отклоняется?
Да, я чувствую, что группа не действует в направлении, которое рав указывает. Он в порядке, а группа нет.
Я не знаю. Если есть только одна группа, и я не могу проверить этого, то по отношению к чему я измерю. Я не могу верить своему разуму и чувству. А так я выстраиваю свой разум и чувство в соответствии с группой. если мне кажется, что вся группа ошибается, а я нет, но скажем, что я прав. Единственное, все ошибаются. Как я могу проверить? По отношению к чему? Где критерии, меры, измерения? Я просто уже все. Нахожусь в пространстве, где нет никаких средств. В свободном пространстве. Да, Иран.
Орен. Вы описывали естественную связь, которая есть в семье.
Так пишет Бальсулам.
И тогда члены семьи естественным образом чувствуют, что, в общем-то, нельзя предать главу семьи, поэтому есть особая связь. Да. Чисто естественно. А ученики, у кого нет естественной такой связи, ученики могут прийти вот к такому ощущению, что никогда их не предаст ученик, и, в общем-то, будет такое доверие, как в семье.
Это является целью, да. Это понятно. Даже намного более того, поскольку здесь мнение на материальном уровне, что здесь есть такого, по сравнению с тем, к чему мы приходим, изучение из уст в уста, дух прилепляется к духу, это уровни такой преданности, которых нет в духовном.
Да вот что ведет вот к этому познанию, осознанию?
Четкость выяснения, насколько, и я, может быть, скажу так, практически, насколько важность группы, важность рава больше, чем все. Настолько, что ты беспокоишься об этом весь день. И не так, что если кто-то говорит что-то о группе или о раве, есть моменты, когда ты можешь быть рад, а есть моменты, когда ты безразличен к этому. Каждый понимает сам себя. Это происходит у каждого. Вопрос, насколько правильная реакция у человека, а если нет, то он вообще не находится в правильном направлении, без всякой надежды. Потому что это то, что называется «не можем я и он находиться в одном месте». Я бы еще сказал так, что если ты видишь, что нет у тебя и не может быть никакой связи с своим раум, иди ищи другого, потому что здесь ничего не получишь. Я бы рекомендовал именно так. Может быть, в другом месте у тебя будет что-то, я не знаю. Но оставаться в таком состоянии — нет надежды. Нет шансов. Еще раз. Муша, ну что еще раз у тебя есть? Что ты думаешь, что ты близок?
Не, я стараюсь. Есть такой случай, на нем можно было поучиться. Мы говорили о ситуациях везения. Я как-то хотел вас отвезти куда-то, а у меня страховка кончилась, страховка на машину. И я сказал, ну хорошо, я вечером сделаю. А вы не позволили мне это сделать, сказали, нельзя полагаться на Творца. Дали пример вот Рабаша, когда была первая... Когда была война в заливе, и он все равно спускался в убежище, то есть не полагаться на Творца.
Да.
И тут вопрос такой. Во всей этой системе иногда мы полагаемся там на Творца, или там я с Равом, я изучаю Каббалу, мне понятно, что мне будет, что все пройдет. А тут как-то...
Мы должны действовать, следуя законам, законам государства. И, конечно же, они не против законов религии, Под религией имеется в виду, это то, что говорит Бааль Сулам, «возлюби ближнего как себя», прийти к правилу «возлюби ближнего как себя», и мы должны действовать таким образом и относиться к этому со всей серьезностью. Все, что принято в обществе, я должен принимать это как правило в своем народе. Я нахожусь здесь, ничего не поделаешь. Я не могу просто так пренебрегать этим. Не могу. Я должен, попробуйте относиться к тому, что определяется обществом как закон, если он не отклоняется совсем от нашего направления. Я не думаю, что есть такие. Ну, скажем, вы посмотрите, насколько это делает вас прямыми в жизни и приближает вас к цели. Да.
Это понятно. А вот эти законы ведь определили эгоисты своим умом. И все равно надо еще видеть, что через них действует Творец, и таки соблюдать их. Есть тут противоречия.
Да, ну нет здесь противоречия. Скажи мне, какой закон не соответствует этому? Скажи, какой закон не в порядке, что он просто противоположен любви к творениям? Я не знаю такого.
Ну, есть разные законы.
Но я не выполняю их. Не то, что на меня было возложено выполнять их. Если есть закон за воровство, тебе на 20 лет заключить в тюрьму. Я не действую это. Не я выполняю этого, да? Я не согласен с этим законом, правильно? Но я и не выполняю его. Я говорю о законах, которые связаны со мной напрямую, которые я должен выполнять. И тогда я не раскрываю, что есть такие законы. Если это принято, принято. Ну. И тогда, насколько человек идет напрямую в соответствии с этим законом, он буквально увидит, насколько он достигает большего успеха в духовном. То, что касается подоходного налога, касается всевозможных вещей. Хотя во всех этих законах нет никакой основы. Никакой. Это как сейчас устанавливают всевозможные новые законы. То, что касается налога, всего. Это правильный расчет, справедливый, конечно же, нет. Но в конечном счете надо выполнять. А что у тебя?
Можно спросить о Конгрессе?
Нет, потом. Да, Иран. Передайте микрофон.
Когда вы сказали налоговая инспекция, я понял, что да, влип.
Пробудился, да?
Я хочу спросить. И муж и вспомнил, что есть такие материальные вещи, в которых вы не понимаете. Ну, например, я могу дать пример? Скажем, расписание трансляции в телевидении.
Да.
Есть решение убрать утренний урок в 7 часов утра, да, повторную трансляцию?
Да.
Это было в последнее воскресенье.
Но это произошло потому, что у меня есть расчеты с всевозможные надписи.
Титлы, да, надписи.
Это зависит не от нас, есть какой-то посторонний фактор, да?
В моих глазах тот, кто занимается этой темой, в моем представлении тот факт, что мы изменяем расписание трансляции таким образом, в общем-то, задевает наших зрителей, задевает распространение, ударяет по нему. Вопрос, как к этому относиться? Потому что это, ну, как бы, я обратился к нескольким товарищам, к людям, через мейлы, телефоны лично говорил и понял, что нечего делать. Это такой тип указания. Не совсем было понятно, от вас ли это или от властей.
Нет, я спрашивал об этом, говорил об этом с Шимоном, с другими людьми. Они сказали, что да, все-таки они проверяют каждый канал, наш канал в особенности, что мы должны соответствовать условиям, и у нас нет выбора. И если нет выбора, мы так решаем, и все, ничего не делаешь. Если решил комитет по вещанию, мы что, будем платить штраф? Говорят, что через некоторое время мы должны выплатить штраф. И если ты не прекратишь, ты выплатишь его. Зачем идти по этому пути? Давайте найдем правильный путь. И по этому правильному пути найдем возможности. Может быть, что их требования правильные.
Хотя в моих глазах
я понимаю, что это против распространения. Я не менее тебя беспокоюсь об этом. Но нет выбора, потому что ты находишься в их организации. Если бы ты не относился к их аппарату, я могу выпускать газету, я могу печатать все, что мне хочется в газете. Это самое лучшее, как влиять на общество. Книги самое лучшее, потому что я и пользователь. Но если я нахожусь в аппарате, который зависит от всевозможных факторов, я должен считаться с этим. Нет здесь... И это не игрушки. Не будьте слишком умными. Да, или?
Я хочу спросить действительно то, что касается вот этой темы.
Нет, мы должны заканчивать.
Ну, семьи. Есть тут люди, которые много лет здесь уже, и часть из них, ну, я помню много лет назад, было совсем другое отношение к вам, более такая семейная атмосфера. Вдруг это отпечаталось в человеке, такое понятие «рав». С течением лет, чем больше она становилась.
И я вел себя по-другому раньше, как рав?
Я не знаю, как это объяснить, но было ощущение такое.
Это вы так чувствовали? Вы были такими? Может быть, когда вы приехали в Нейбрак, люди светские, я был с бородой, было известно, кто и что я, может быть, из-за этого.
Нет, тогда вы больше, в общем-то, вмешивались в жизнь группы. Группа была меньше, и были разные там дежурства. Мы видели такое отношение, но не в этом дело. Но что-то вот этой интеракции мы же видим. Люди, которые здесь много лет, видим, на многих из них мы видим, что у них есть вот это величие рава совсем на другом уровне. И вы отмечали, что те люди, которые приехали, пришли первыми, что они, в общем-то, более близки. Да. И вот как новый человек, который приходит, сегодня это более открыто, есть интегральное воспитание, поручительство и так далее. Как вот во всем этом не потерять вот эту вот связь с духовным? Честь и хвала всему этому, но именно связь с равом ведет к духовному. Понятно, что и группа, и методика.
Я уверен, что если человек желает знать мой путь и хочет поддерживать это, даже если есть у него чувство критики большое и хочет поддерживать это, он в конечном счете будет близок. Близок мне. Да. Мы перейдем уже к чему-то другому. Я уже... Да.
Переходим к следующей части урока.
А что за следующая часть? Зор. Зор.